Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 70 лет назад был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как «Пакт Молотова-Риббентропа». К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай территориального переустройства. Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие секретного дополнительного протокола, который так никогда и не был ратифицирован. А уже на другой день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу. Литва, Латвия и Эстония вместе отметили эту годовщину. Премьер-министр стран Балтии, собравшиеся в Вильнюсе по случаю печального юбилея, говорили о том, что сталинизм и гитлеризм – это одно и то же. Напомним, недавно в Вильнюсе прошла парламентская ассамблея ОБСЕ, во время которой была принята резолюция, приравнявшая эти режимы. Документ вызвал тогда протест российской стороны. О том, следует ли признать дату пакта Молотова-Риббентропа днем памяти жертв сталинизма и нацизма, мы беседуем с историками Корнелией Герстенмайер, она у нас на прямой телефонной связи из ФРГ, и Никитой Петровым, заместителем председателя правления историко-просветительского общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Корнелии. Как вы считаете, следует ли признать дату пакта днем памяти жертв и сталинизма, и нацизма?
Ну, я считаю, что это довольно волатильное, так сказать, в общем, явление. Я не думаю, что это будет принимается всерьез. В Западной Европе достаточно много людей против такого, они вообще мало обращают внимание на этот прибалтийское предложение, которое, правда, было принято Европейским институтом, но тем не менее, тут возникает вопрос, вся прелесть в том, что это не называется, если газеты на Западе не врут, это не называется сталинизм и нацизм, это называется уравнение сталинизмом и фашизмом. И тут возникает вопрос, какие фашизмы? Португальского, испанского, итальянского или действительно нацизм? Это разные, это, я сказала бы, даже сильно разные вещи. Потом, почему сталинизм? Если уж, тогда нужно было бы сказать фашизм или нацизм, что более определенно нацизм и коммунизм, хотя бы большевизм. Но это они, конечно, не делают, потому что тут возникали бы проблемы. Проблемы с левыми, проблемы с теорией и так далее, и так далее. Так что отсюда, я думаю, что это недолго живущая затея.
Вопрос Никите Петрову, заместителю председателя правления историко-просветительского общества «Мемориал». Как вы считаете, Никита Васильевич, следует ли признать равную ответственность и Москвы, и Берлина за развязывание Второй мировой войны?
Ну, с моей точки зрения, безусловно, потому что именно пакт, собственно говоря, и открыл ворота войны. И продолжая значит, мысли относительно дня памяти, который был установлен ОБСЕ, я могу сказать, что, в общем-то, это на самом деле память жертв. Это не уравнение систем. Речь идет о том, что жертвы были принесены значит, в угоду и тому, и другому режиму. И это сохранение памяти о жертвах массовых депортаций и казней. А мы помним, что и тот, и другой режим как раз и отличались. И гитлеровский, и сталинский. Это была своего рода их визитная карточка. И массовые депортации, и казни. И вот их, собственно говоря, союз, недолговременный, который закончился крупнейшей войной, но тем не менее их союз тоже дает нам многое в понимании сродства этих режимов. Хотя я, конечно, понимаю, что правильнее значит, говорить и о теориях, и о фашистской теории, и о коммунистической теории как таковой. Здесь, конечно, есть много различий, но это уже вопрос на самом деле не этого праздника, это вопрос неких общих рассуждений о вообще судьбах, значит, мысли.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент радио «Свободно» напомнит, что о том, следует ли признать дату пакта Молотова-Риббентропа днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Мы говорим с историками Корнелией Герстенмайер, она у нас на прямой телефонной связи из ФРГ, и Никитой Петровым на прямой телефонной связи из Москвы. Елена Боннер, вдова академика Сахарова и ветеран Великой Отечественной войны, придерживается решения эпохи перестройки.
съезд народных депутатов принял резолюцию по секретным протоколам и по пакту Молотова-Риббентропа. И я полностью ту резолюцию поддерживаю, несмотря на всякие оттенки, отражающие то время, 89-й год. Я стою на этой точке зрения. Я считаю, что это позорный пакт, и что весь раздел Польши и присоединение к советскому блоку фактически послевоенной половины Европы, все это является, несмотря на нашу великую победу, параллельно позором советского народа, если он был тогда назвал советский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что 70-летие пакта Молотова-Риббентропа обсуждаем с историками Корнелией Герстенмайер из ФРГ и Никитой Петровым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но при всем моем уважении к Елене Георгиевне, я не очень понимаю, о какой Польше она говорит. Польшу Сталин не делил, более того, отказался ее делить в 1939 году именно. А Западная Украина и Западная Беларусь это просто оккупированные Польшей в 20-м году зла, в частном для нас, территории, которые не являются Польшей. Но это все какие-то азы. Я вообще, извините меня, я поражаюсь просто примитивности оценок, хотя, конечно, некоторые параметры действительно совпадают. Но вот мои родственники, они родом из Витебска, из Белоруссии. Мой отец в генштабе воевал. То есть служил в генштабе во время войны и прошел там финскую кампанию до японской. Ну и другие родственники воевали, в том числе в партизанском отряде. Но ничего общего между, конечно, нацизмом того периода и сталинизмом не было. Просто там шла война на уничтожение мирного населения. Вот.
Вопрос Никите Петрову. Когда появилась вот эта мотивировка про освобождение оккупированной Западной Украины и Западной Белоруссии?
Ну, мотивировка эта появилась сразу, на самом деле. Это и было то самое деловое сталинское прикрытие экспансионистских планов. Но я вернусь к резолюции съезда народных депутатов. Она была принята, это даже не резолюция, это постановление, которое было принято 24 декабря 89 года. И постановление четко объяснило и осудило протоколы тайные и признало их ничтожными со дня подписания, то есть... собственно, отозвало таким образом все советские подписи и все советское признание этих протоколов. А на основании этого решения постановления съезда народных депутатов, там, кстати говоря, и понятно становится, что раздел-то Польши как раз состоялся, и граница между Германией и Советским Союзом 28 сентября 1939 года была проведена новая. И Советский Союз занял не только те территории, которые, скажем, укладываются в линию Кирзона, а и то, что никогда не, значит, должно было принадлежать, и сейчас, кстати, не принадлежит ни Беларуси, ни Украине, скажем, Белостокская область. Так что вот этот аргумент, конечно же, совершенно несерьезен. Но, к сожалению, вот в последнее время могу сказать, что и появилось некое оправдание пакта, как некая теория, что мы, мол, свое брали. Это вовсе не раздел Восточной Европы. Мы брали те республики, которые несправедливо от нас, значит, те государства, которые несправедливо от нас, были отобраны Версальским договором и условиями гражданской войны. Мы брали то, что у нас, значит, попало в Польшу. Это, на самом деле, для сегодняшнего дня очень опасное явление. Это такой своего рода советский имперский реваншизм, который, между прочим, не прибавляет чести нынешней России. Ну, а относительно Финляндии, вот слушатель упомянул своего, значит, деда, по-моему, я могу одно сказать. Ну, в результате того, что Советский Союз напал на Финляндию, он был исключен из Лиги наций. То есть уж большего, собственно говоря, клеймления агрессора и не могло быть.
Вопрос Корнелии Герстенмайер. Вот вы сама из семьи антифашистов. Преследуется ли ФРГ оправдание действий Германии того времени и пакта Молотова-Риббентропа?
Ну, об этом в Германии говорят только историки, и весь этот пакт уже 1939 года, я абсолютно согласна, что это позорный пакт, это здесь почти не имеет никакого резонанса. Резонанс имел, и тут я не согласна с Никитой Васильевичем, резонанс имел в прошлом году Мюнхенские соглашения. Вся Западная Европа, в принципе, и в Германии в том числе, считает, что начало катастрофы, то есть де-факто войны, надо искать именно в Мюнхене 1938 года. Так что это, так это воспринимается западной историографией, но вовсе не только. Как можно быть за пакта 1939 года, за такого позорного пакта, который, в общем, не только привело к очередному разделению Польши и до потери независимых целых ряд государств, в частности, конечно, прибалтийских, я не знаю, как можно быть за такого пакта. Мне кажется, и между прочим, пакт привело, в общем, оказался во вред России, то есть Советского Союза, потому что он лишился, Сталин лишился этим пактом пространства маневрирования, он остался без буфера между СССР и Германией, и его реакция 22 июня 1941 года демонстрирует, как он, видимо, тогда наконец-то понял, что он, по крайней мере, мягко говоря, ошибся. Но я думаю, что вопрос надо ставить не о том, позорно или не позорно пакт, хотя я считаю, что он позорным, надо, конечно, ставить вопрос, как это вообще произошло, что Советский Союз заключался этот договор. Мне кажется, что в этом кардинальный вопрос и хронологии. Например, откуда возник впервые это пресловутое понятие тайный протокол, когда это появился и с чьей стороны. Если кому-то интересно, я могу ответить заодно. Это появился 3 августа 1939 года с немецкой стороны. Тогда немецкий дипломат Карл Шнуре сказал, в общем, предлагал советскому послу в Берлине Астахову, которого потом убили, репрессировали, территориальные предложения они сделали и обещали, что Россия, то есть Советскому Союзу, нейтралитет, и что она не будет втянута в войну. Это, конечно, как чисто рациональное соображение, надо иметь в виду, чтобы вообще понять, как можно было бы пойти на такой пакт с такими страшными людьми, которые в этот момент уже, конечно, де-факто готовили планы нападения на Советский Союз.
Спасибо. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», превозносит разыгранную в 1939 году комбинацию.
Что такое пакт Молотова-Риббентропа, с моей проханской точки зрения? С точки зрения сталиниста, который считает, что после Сталина все лидеры Советского Союза, а потом и России, просто пигмеи. Что значит пакт Молотова-Риббентропа? Это блестящая комбинация расширяющейся советской галактики. Пакт, который закрепил и определил формы этого расширения, период гигантских катастроф, которые происходили в Европе и мире. Это был пакт, который предполагал уже неизбежность гигантской войны в Европе, а также в Африке. И поэтому, повторяю, это блистательная военно-политическая комбинация. И этой комбинации мог бы позавидовать любой политик, включая и Черчилля, и Чемберлена. И Ялта, по существу, закрепил этот пакт. Ни слова не было в Ялте против этого пакта. Ялта закрепила послевоенные границы Европы. Поэтому по существу под пактом Молотов-Риббентроп подписались и Рузвельт, и Черчилль.
Вопрос Никите Петрову. Согласны ли вы, что Ялтинская конференция, признавшая границы СССР вот в пределах этого секретного протокола, оправдала пакт Молотова-Риббентропа?
Ну нет, конечно. Это вообще-то говоря передергивание. Во-первых, границы были установлены
совсем не так, как были разграничены сферы влияния, хотя что-то повторялось. А во-вторых, Соединенные Штаты Америки никогда не признавали вхождение прибалтийских государств в состав Советского Союза. Так что чего уж тут говорить. Другое дело, что значит, Советский Союз получал территориальные приобретения в результате Ялты. Но, увы, такова уже, что называется, эта страница истории. Это тоже, кстати говоря, позорный факт с моей стороны, что фактически тем самым потрафили Сталину. Хотя потом его аппетит, конечно же, поумерили. Но считать пакт блестящим проявлением сталинской дипломатии, с моей точки зрения, неуместно. По одной простой причине. Дело в том, что Советский Союз время как раз не выиграл. И никаких преимуществ от этого пакта не получил. Если вспомнить главный аргумент защитников пакта, зато мы расширили свою территорию, сколько немцам пришлось, собственно говоря, снова забирать, снова отвоевывать. Заметим, что немцы в Минске были через 6 дней после начала войны, 28 июня. И где та территория, и долго ли ее проходили войска, потому что Гитлер использовал время, которое получил, с гораздо большей пользой, чем Сталин. Это для меня вполне очевидно.
Вопрос Корнелии Герстенмайер. Как вы считаете, были ли итоги Ялтинской конференции признанием косвенным пактом Молотова-Риббентропа, хотя Германия тогда потеряла еще и...
Нет, я конечно, абсолютно согласна с Никитой Васильевичем. Только, конечно же, разделение Европы, если мы говорим о такой, это действительно не было подписания, на мой взгляд, не было подписания пакта, а это было признано в Ялте. Это факт, это по обстоятельствам вещей. Я не вижу, что западные союзники, англичане и американцы, могли бы этому противостоять по такой причине, что была фактура. Это были советские войска, красноармейские войска. То, что они уже завоевали, я напомню, что в Польше одно, в Польше советская армия, тогда еще Красная армия, потеряла 600 тысяч, больше полмиллиона солдат. Это считалось в Советском Союзе освобождение. Поляки, по крайней мере, далеко не все этого не рассматривали как освобождение. Это уже другой вопрос. Но то, что говорит господин Проханов, извините, это столь иррационально, что даже не нуждается в комментарии. Это бессмысленно, на мой взгляд.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР и ветеран Великой Отечественной войны, считает, что Германия тогда переиграла СССР.
Пакт Молотов-Риббентроп в условиях той международной обстановки был наиболее полезен и Советскому Союзу, и Германии. Кому больше был полезен? Конечно, был больше полезен Германии, потому что Германия готовила войну, она подвела войска, уже была директива о начале войны, и ей договор был очень нужен. Но он был полезен и Советскому Союзу. В той обстановке, в тех условиях, Советскому Союзу он тоже позволил на 2 года готовиться к будущей войне. Красная армия не была готова к войне в 1939 году. В 1941 оказалось, что она тоже не была готова, но все-таки она была более сильной и более подготовленной, потому что самое главное – это репрессии кадров военных. Самые лучшие военные кадры погибли в 1936, 1937, 1938 году. В течение 3 лет было уничтожено несколько тысяч самых лучших командиров. И как раз война показала, что от полководцев, от армий, от командиров дивизий, полков и батальонов, победа зависит так же, как и от народа.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Недавно Европейский парламент поставил знак равенства между 2 людоедскими режимами. Это сталинским, советским и гитлеровским, фашистским. Оба этих режима базировались на тотальном кровавом терроре против собственного населения, оголтелой античеловеческой пропаганде и вследствие этого страхи собственного населения перед этими режимами, да? Этот страх обеспечивали в гитлеровской Германии СС, то есть штат Зихархайт или госбезопасность. В Советском Союзе это бывшая ЧК, потом КГБ, то же самое госбезопасность, да? После принятия пакта Молотов-Риббентроп, обе эти организации плодотворно сотрудничали друг с другом. На Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией. У меня вопрос, будет ли принят аналогичный шаг по отношению к КГБ?
Переадресую вопрос Никите Петрову.
Ну, в общем, на самом деле, слушатель абсолютно прав, когда говорит о, что называется, сродстве режимов по признаку репрессий. И я честно скажу, я тоже считаю необходимым, чтобы советский режим был признан преступным, именно в юридических и строгих терминах, потому что есть что признавать преступным. И точно так же отечественные, собственно говоря, карательные органы, такие как от ВЧК до КГБ, безусловно, тоже являлись злостными нарушителями и законности, и конституции, которая существовала в то время. Но мне кажется, здесь вопрос нужно ставить шире. Дело в том, что мы прочитываем так резолюцию ОБСЕ, но она на самом деле не приравнивала. Речь шла именно о памяти жертв, которые были, как я уже говорил, во множестве и у того, и у другого режима. Вопрос, что советская система с помощью пакта распространялась дальше, именно советская репрессивная система. Ведь представьте себе, что на месте нашей страны было бы демократическое государство. Наверное, были бы другие условия. Наверное, бы и поляки пропускали бы наши войска через свою территорию, понимая, что государство не будет менять их государственности, не будет их включать в свой состав, не потеряет свою независимость страны Прибалтики. Понимаете? Тогда там вполне могли бы быть и советские базы. Но ведь мы же понимаем прекрасно, с кем имели дело эти небольшие государства. С одной стороны Гитлер и его тоталитарный режим, с другой стороны Советский Союз и его тоже тоталитарной человеконенавистнической системой. Вот в этом трагизм ситуации.
Напомню, что 70 лет назад был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как Пакт Молотова-Риббентропа. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай территориального переустройства. Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие секретного дополнительного протокола, который так никогда и не был ратифицирован. А уже на другой день после ратификации договора 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Литва, Латвия и Эстония вместе отметили эту годовщину. Премьер-министр Станбалтии, собравшийся в Вильнюсе, говорили о том, что сталинизм и гитлеризм – это одно и то же. Напомним, недавно в Вильнюсе прошла парламентская ассамблея ОБСЕ, во время которой была принята резолюция, приравнявшая эти режимы. Документ вызвал тогда протест российской стороны. О том, следует ли признать дату пакта Молотова-Риббентропа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, мы беседуем с историками Корнелией Герстенмайер, она на прямой телефонной связи из ФРГ, и Никитой Петровым, на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве прошел митинг памяти убитой чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что в акции участвовали около 100 человек, известные правозащитники, общественные деятели, коллеги Истемировой. В Ханты-Мансийском автономном округе по факту крупного пожара на нефтяной станции «Кондо» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». По уточненным данным Следственного комитета, жертвами пожара стали 3 сотрудника МЧС, еще 4 спасателя и работник станции госпитализированы. Представители Министерства обороны Украины отрицают участие своих военных в боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В понедельник представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что в Москве есть неопровержимые доказательства того, что военные Министерства обороны Украины и 200 членов украинской националистической организации УНАУНСО в ходе августовского конфликта выступали на грузинской стороне. На юге Ирака взорвались 2 заминированных микроавтобуса. Погибли не менее 10 человек, столько же ранены. Сообщается, что первый взрыв произошел около города Кут, второй произошел в 40 километрах севернее этого города. В окрестностях столицы Греции Афины третий день продолжается тушение лесных пожаров, которые вынудили эвакуироваться тысячи людей, десятки домов сгорели. Власти сообщают, что непосредственная угроза жителям и строениям в пригородах Афин миновала. В Польше сегодня отмечают 20-летие прихода к власти первого посткоммунистического правительства. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что 70-летие пакта Молотова-Риббентропа мы обсуждаем с историками Корнелией Герстенмайер, она на прямой телефонной связи из ФРГ, и Никитой Петровым, заместителем председателя правления, историко-просветительского общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР от Литовской ССР, ныне депутат Европарламента от Литвы, сожалеет о сегодняшней линии Кремля.
Отношением к этому сговору официально Россия все более отсекает себя от Европы. Документами Европарламента и ОБСЕ день сговора Сталина с Гитлером провозглашен днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Российская политическая элита, наоборот, даже бесится из-за своей моральной слабости, не позволяющей отречься от сталинизма. Это достойно большого сожаления. У нас этот день отмечается неоднозначно. С одной стороны, это, конечно, не праздник памяти жертв, а просто день памяти жертв сталинизма и нацизма, как уже рекомендовано европейскими организациями, включая Европарламент. В свою очередь, мы празднуем действительно, особенно в этом году, 20-летие Балтийского пути. Тогда это тоже была манифестацией памяти жертв.
Вопрос Корнелии Герстенмайер, она на прямой телефонной связи с ФРГ. Есть ли в вашей стране отдельная дата памяти жертв нацизма, вот подобно тому, как в России есть дата дня жертв политических репрессий?
В Германии вы имеете в виду?
Да.
Это как везде, 27 января, это появилось относительно недавно, 27 января 45 года, как мы все знаем, был освобожден лагерь Аушвиц, Освенцим по-русски, советскими войсками. Этот день отмечает по всему, ну, не по всему миру, но во многих странах, и в том числе в Германии. Другого дня нет, но вообще все эти музеи, которые появились в Германии, и места памяти, они появились, это надо понять, они появились в 90-е годы. До этого подобного не было. Так что это требует время, если это даже в Германии, побежденной стране, в общем, требовало уж 60 лет, есть вполне надежда, что в России это тоже будет. Я против того, чтобы требовать для России некий Нюрнбергский суд. Это совершенно невозможно, потому что это была особенная ситуация, проблематичная ситуация с юридической точки зрения по разным факторам. Но возможно только в полностью побежденные страны, без всяких собственных институтов, начиная с правительством, кончая с всем угодно. Так что если Россия хочет об этом думать, тогда это, наверное, в качестве трибунала или что-то. Я не против этого, я за. Я не за сейчас обязательно, потому что я думаю, большинство общества не будет с этим согласно. Но, конечно, любая страна должна конфронтировать свое прошлое и определиться, что это было. Что это было Сталин, что это было Ленин. Начинать надо с Лениным и вовсе не Сталином, потому что все ужасы начались тогда. Слушатель, я уже не помню, из Тулы, кажется, который говорит одно и то же и в Германии, и в СССР, и немцы также, в общем, мучили свое собственное население, это именно было не так. В Германии, в отличие от России, где большевики пришли к власти тем, что узурпировали власть, в Германии, как известно, они пришли к власти нацисты абсолютно легитимно и чувствовали себя абсолютно комфортно среди своего населения. Пока люди знали, чего можно сказать и чего нельзя сказать, им ничего не грозило. Грозило не арийцам, как евреям или цыганам, цыганам частично, и всяким другим народам в Европе. Но немцам, если они аккуратно себя вели, они жили очень комфортно. Это нельзя забывать. Поэтому отношение сталинской России жило намного-намного хуже.
Вопрос Никите Петрову. Вот вы считаете дату пакта Молотова-Риббентропа позорной. Достоин этот день стать днем памяти жертв сталинизма и нацизма? Может быть, все-таки не стоит память о, типа память о Герострате, что ли, увековечивать пакта Молотова-Риббентропа?
Ну, как сказать? С одной стороны, можно считать, что чем меньше мы напоминаем о таких датах, тем лучше сами себя чувствуем. Это не совсем так. О таких датах, мне кажется, надо напоминать по той простой причине, что это дата, которая была своего рода спусковым крючком. Я согласен с Корнелием, безусловно. Мюнхен был, был одной из ступенек к этой войне. Но все-таки пакт стал спусковым крючком, после которого началось уже массовое попрание государственной независимости тех стран, которые находились между СССР и Германией, то есть массовые военные захваты. И вот после этого начались уже страдания. Да, безусловно, фашизм больше мучил другие народы, нежели свой собственный. Но все-таки не нужно забывать, что и немцы сидели в концлагерях, и немцы, которые считались неблагонадежными, которые, кстати, не понимали, как правильно себя вести, а вели так, как они думали, стоит себя вести. И при Брежневе можно сказать, что если человек понимал, как правильно себя вести, он тоже не сидел в тюрьме. Но ведь мы же прекрасно понимаем, что это и есть задача тоталитарного государства, чтобы все научились по-государственному правильно понимать, как себя вести, и тогда не окажешься в тюрьме. Так что вот такие даты, как 23 августа, это есть даты торжества на самом деле тоталитарных режимов, вступивших в сговор. И мне кажется, их стоит отмечать.
Виктор Аукснец, бывший народный депутат СССР и бывший депутат Государственной Думы, гордится сталинской дипломатией.
Я считаю пакт Молотова-Риббентропа величайшим достижением советской дипломатии. И считаю, что подобных примеров достаточно мало в нашей истории. Только блестящие достижения были достигнуты дипломатическим путем. Пакт Молотова-Риббентропа сыграл огромную роль в тех событиях, которые развернулись после 23 августа 1939 года. И я убежден, что если бы не пакт Молотова-Риббентропа, то, может быть, нашей страны бы не существовало бы. Поскольку тогда бы Великая Отечественная война началась бы в совершенно других рубежах и в совершенно других условиях. И то, что немецкие войска подошли к Москве в октябре 1941 года, а не в августе, то в этом именно заслуга пакта Молотова-Риббентропа.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что вот этот вся конфликт вокруг этого резолюции связан с тем, что пакт обсуждается совершенно внеисторически, как вот возник вдруг Сталин и Гитлер. Но ведь Сталин и Гитлер, вот прежде всего тут у меня вопрос господину Петрову. Вы говорите, а вот если бы на месте Советского Союза было демократическое государство, тогда бы поляки пропустили войска. Но ведь именно поляки и сделали так, что на месте Советского Союза оказался именно Советский Союз, а не Российская Республика или что бы там образовалось. Это же все прекрасно описано в очерках русской смуты Антона Ивановича Деникина, как сговорились в октябре 1919 года поляки с большевиками, и в результате белое наступление провалилось. А сделано это было исключительно с одной целью, чтобы никто бы не позволил у демократической России отобрать какие-то территории. А вот у тоталитарной, антизападной, тогда еще не было слова тоталитарной, большевистской России позволили, поляки действительно в следующем году напали на Советский Союз, чтобы отобрать, восстановить свою империю времен Речи Посполитой Первой, которая существовала там в 17 веке. И вот в этих условиях очень меня смущает, вот вы сказали, что это день памяти жертв двух тоталитарных режимов. Но конечно, можно разные дни называть, но я думаю, что такое вот понятие, оно оскорбительно по отношению к этим жертвам.
Как, по-вашему, вопрос Никите Петрову, принесла ли свои плоды антипольская пропаганда, развернувшаяся вот в последнее время, в частности, фильм, показанный по телевизору, посвященный 70-летию, разъяснение, которым требует польский МИД?
Нет, ну, конечно, на самом деле, конечно же, дается и пропаганда, и это вот, собственно, дается и пропаганда, свои плоды пропаганды по той простой причине, что очень восприимчиво население. Я понимаю, вот слушатель справедливо говорит о том, что гражданская война есть, конечно же, основа послевоенного устройства Европы. Но все-таки все сваливать на поляков, это как-то нелепо, по той простой причине, что, безусловно, в Европе того времени было принято воевать друг против друга, требовать и захватывать территории, предъявлять ультиматумы. Но мы сегодня, в 21 веке, не должны уже к сегодня к пакту относиться так, как относились к нему, как к священной корове, там, я не знаю, во времена Советского Союза. И то стыдливо замалчивали наличие секретных протоколов. И тоже не случайно. А сегодня у нас другой перекос. У нас же на самом деле вот при той, как вам сказать, моральной разрыхленности, мораль неопределенности нравственных принципов, на самом деле многие говорят, что Мюнхен гораздо хуже пакта. И очень легко это мотивирует. Они говорят, это позорная слабость, это пасование перед агрессором, понимаете? А пакт, это на самом деле круто. Это, знаете, такой вот своего рода синдром футбольных фенов. Это круто, это вот не сговор с агрессором, а это ты вот сам проявил инициативу, взял то, что тебе положено, твое то, что было, взял. Понимаете, какой это опасный прецедент и в нравственном отношении, и в отношении сегодняшней политики. Прошлогодние события в Южной Осетии на самом деле дают этот очередной тревожный сигнал. А сегодня мы будем подпитывать всевозможные оппозиционные силы в других сопредельных государствах. Например, путем поддерживания русскоязычной диаспоры. Это очень напоминает на самом деле гитлеровскую политику. Между прочим, вот именно поэтому сегодняшние моральные оценки пакта очень важны. И очень важно как раз понимать, что морально, а что не морально в политике. Пакт уже был. Мы его задним числом, безусловно, отменили вот тем самым постановлением съезда народных депутатов. Но из этого нужно извлекать уроки для будущего.
Вопрос Корнели Герстенмайер. Чем, по-вашему, опасна линия на оправдание пакта Молотова-Риббентропа?
Ну, это, конечно, опасно. Я не склонна преувеличивать опасность всяких явлений в России, которая все еще в поисках своей новой идентичности. Поэтому я относительно к этому спокойно отношусь. Мне кажется, если о пакте говорит рационально, почему именно Сталин решился на этот шаг, он решился, потому что с апреля 1939 года он понял, что ему отчаянно нужно выиграть время, чтобы на него не нападали нацистские немцы. Но я считаю, что этот пакт в итоге ничего не изменил для победы. Опять-таки, она была вредна для Советского Союза, она позорна. Помимо этого, чисто рационально, пакт был вреден и вязал руки Сталина. Я думаю, конечно, никто этого не знает, но я думаю, что немцы, которым тоже было нужно выиграть время, они все равно раньше 41-го года не были бы в состоянии напасть на Советский Союз и без пакта тоже. Так что это ничего не изменило. И этот территориальный выигрыш, восстановление границы Советского Союза относительно идентично с границами Российской империи, потерянно в Брест-Литовске, это все равно произошло бы, если Советский Союз победил бы и без пакта, и я в этом уверена, тогда он все равно, тот же Советский Союз, схватил бы эти территории, и никто не мог бы возражать из союзников, как они не возражали в Ялте. Так что пакт был не полезен, на мой взгляд, для Советского Союза и для лично Сталина. Он был вреден, и оправдывают его и в моральном плане уже ни в коем случае не стоит, потому что он был связан с страшной политикой, тех аннектированных территориях, которые назывались Польшей, они, я согласна, даже в Англии их назывались не польскими территориями, поскольку они были аннектированы до этого недавно Польшей. Но тем не менее, тем, что Сталин аннектировал эта огромная территория, хотя немноголюдная, он начал свой страшный террор, если угодно, революция сверху своими палачами против тех людей, которые там жили. Вовсе не только поляки, но евреи, белорусы, украинцы и так далее. Так что вот это страшно, это позор, в этом абсолютно темное пятно, еще одна, на советской истории и на сталинской в том числе. И в рациональном смысле, опять-таки, я думаю, что Советский Союз выиграл бы и без этого пакта. И поэтому, в общем, ничего в пользу Советского Союза не изменился бы. Так что оправдывать пакта ни в коем случае нельзя. Но он был, и это, как сказал Никита, одна страница, печально, но, на мой взгляд, не очень существенно.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не видит в пакте ничего предосудительного.
Этот пакт необходимо рассматривать в историческом контексте. Гитлера не распознал в мире никто, и его агрессивных намерений с ним был заключен англичанами Мюнхенский пакт. Мы заключили с ним пакт в наших интересах, и никто не избежал в конечном итоге войны. К нему надо относиться спокойно, потому что Гитлер был той силой, которая боролась на два фронта. И надо было выбирать, с кем мы, с ним против Запада или против него. В данном случае Запад его очень радовался, когда он начал войну против нас, потому что ему стало легче. Мы пытались спасти себя этим пактом, и на самом деле ничего предосудительного в нем нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый историк, у меня вопросы такие. Почему Горбачев закатывал глаза, делал удивленное лицо, разводил руками, якобы не знал о этом договоре? Он что, в этом позоре никаких плюсов не увидел? Я так думаю. И еще вопрос. Можно ли считать, что Россия вступила в мировую войну в 1939 году? И был ли Советский Союз союзником Германии? Спасибо.
Переадресуем Никите Петрову.
Ну, относительно реакции Горбачева это известно. Нет, то, что существовал договор о ненападении с Германией, он знал. А Горбачев делал вид, что не существует секретных протоколов к нему. А это тоже своего рода момент истины, потому что все советское время, вплоть до 89-го года, наличие этих протоколов отрицалось. Потому что прекрасно понимала советская система, сколь позорен и неприятен этот факт для ее внешней политики. А удивляет другое, что сегодня выступают и Алкснес, и Проханов так, как в Советском Союзе, это не выступали. Понимаете, даже в Советском Союзе не было принято так восхвалять этот позорный акт. Ну, а значит, что касается...
Был ли Советский Союз союзником Гитлера?
Да, здесь есть несколько точек зрения, и когда Советский Союз вступил в войну, здесь есть несколько точек зрения, все сходятся, историки, в практически, ну, я не говорю за всех, я говорю, что, в общем, преобладающая точка зрения, что политическим союзником Сталин Гитлера, безусловно, был, а вот военным союзником не был, либо был, но с очень большой натяжкой. Здесь есть вот разные мнения на этот счет, и на недавние дискуссии, кстати говоря, которые велись в Сахаровском центре в воскресенье по случаю пакта, они как раз это и показали. А что касается наступления Советского Союза во Вторую мировую войну, я все-таки считаю, продолжаю считать, что одинаковую ответственность несут, и Советский Союз фактически вступил в Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года, развязав боевые действия против Польши. Именно боевые действия, это не был освободительный поход, что называется, без сопротивления. Были бои с польской армией, были жертвы. Ну, а Корнелия, безусловно, права, с моей точки зрения, когда говорит, что пакт не дал, на самом деле, Сталину ничего. Я тоже так считаю, что он, на самом деле, только ухудшил положение Советского Союза.
Вопрос Корнелии Герстенмайер. Считаете ли вы, что первые два года войны, 39-й, 40-й, 41-й, Советский Союз был союзником Гитлера, то есть врагом, значит, западных демократий?
Ну, врагом западной демократии Советский Союз был всегда, с того момента, когда он появился как Советский Союз. В этом ничего удивительного нет. Но нельзя забывать все-таки справедливости ради, что Сталин, каким монстром он не был внутри Советского Союза, он был крайне рациональным, когда речь шла о внешней политике. И он понял, что, опять-таки, я повторяюсь, временно нужно было бы ему выиграть, и он считал, он рассматривал этот пакт о ненападении, по крайней мере, как абсолютно оправданным и естественным, особенно еще в экономическом, нельзя забывать, в экономическом смысле. И при этом у него, я думаю, срабатывал, когда он это подписал, эту позорную штуку, срабатывал какой-то его известная антибританская обсессия. Если он до этого пакта и до того момента, когда он понял, что он будет вступить в контакт, то есть не он вступил в контакт, немцы с ним, им это было гораздо важнее, немцы вступили в контакт с ним, но он понял, что все попытки получить какой-то договор то ли с Францией, то ли с Англией, то ли за всеми, все разговоры о европейской безопасности, коллективной безопасности, которую он пытался достигнуть, начиная с 1934 года, что это лопнуло. И это факт, это лопнуло, потому что Англия фактически не хотел ничего не подписать, как уже, к сожалению, в 1938 году с Советским Союзом. И они не были готовы это сделать и впредь. Поэтому тут были, в общем, там были, безусловно, рациональные причины для Сталина. Но, опять-таки, я не думаю, что Гитлер был бы в состоянии напасть на Советский Союз уже в 1940 году, тем более не в 1939. Поэтому, в общем, разницу я не вижу в смысле пользу для Советского Союза от этого пакта.
Анджей Зауха, корреспондент польского телеканала ТНВ в Москве, не делает разницы между Гитлером и Сталином.
Пока этот день еще не день памяти жертв сталинизма и нацизма, но для поляков однозначно, что нету никакой разницы между этими двумя системами, между гитлеровскими немцами и сталинским Советским Союзом. Особенно вот в 1939 году, когда подписывался пакт Риббентропа-Молотова, где эти страны делили Польшу сначала за письменным столом в Кремле, а потом, когда 17 сентября, да, вот начало 1 сентября на Польшу напали немцы, спустя 2,5 недели на Польшу напал Советский Союз, разницы для поляков никакой. Особенно после того, как польская армия сдалась, когда вот все закончилось, начались репрессии. Они ничем не отличались как в германской оккупационной зоне, так и в советской. Там расстреливали, арестовывали интеллигенцию особенно. Арестовывали людей, которые могли бы активно сопротивляться, людей со своим мнением. Естественно, в Советском Союзе вывозились, люди депортировались, увозились в Сибирь. Для поляков эти две системы тогда особенно ничем не отличались.
Вопрос Никите Петрову. Можно ли уже констатировать, что преодолены все последствия пакта Молотова-Риббентропа, хотя вот в составе России остаются территории, присоединенные от Финляндии, еще и Восточную Пруссию разделила Польша и Советский Союз, или уже это дело историков?
Нет, я не могу сказать, что все последствия устранены, дело даже не в территориях. Понимаете, нынешнее территориальное разделение нужно принимать таким, какое оно есть, и не питать никаких на этот счет реваншистских теорий. Потому что вот то, что мы видим сегодня с оценками пакта, именно российской политэлитой, это, конечно же, возмутительно. Это просто, с моей точки зрения, рецидивы абсолютного такого, я бы сказал, агрессивного политического аморализма. И не случайно вот скрывались все эти документы, связанные с пактом. Я просто хочу напомнить относительно союзничества Сталина и Гитлера. Сталин писал телеграмму в Германию в благодарность на поздравление с 60-летием Сталина в декабре 1939 года о дружбе, скрепленной кровью между СССР и Германией. Это все-таки о чем-то говорит. Это именно была польская кровь. И более того, в беседе с Риббентропом Сталин говорил следующее, что Германия может быть уверена, что если она попадет в трудное положение, то советский народ придет на помощь и не допустит Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии и не допустит, чтобы Германию повергли на землю. Понимаете, ну, что еще можно говорить? С такими, понимаете, политическими, с таким политическим багажом, в общем, сегодня нечего делать.
Вопрос тоже Корнелий Герстенмайер. Считаете ли вы, что все территориальные последствия пакта Молотова-Риббентропа спустя 70 лет преодолены?
Ну, я абсолютно согласна с Никитой. В общем, то, что мы получили тогда, и то, что есть, это есть. И заниматься действительно этим вопросом сейчас реваншистским путем нельзя. Это абсолютно тупиковая была бы затея. Я только хочу добавить, мне лично неизвестна эта замечательная фраза Сталина Риббентропу, может быть, она была, может быть, нет. Я только не знаю одно, ну, так свидетели колпортируют, что когда Гитлер в ночь 24 августа на 25 августа узнал о подписании пакта, он вроде закричал: «Теперь Европа вся моя». И, конечно, ему это было выгодно. И раз ему это было выгодно, и нацистской Германии, как это можно было бы выгодно Советскому Союзу?
Спасибо большое. Напомню, что 70-летие пакта Молотова-Риббентропа мы обсудили с историками Корнелией Герстенмайер. Она была у нас на прямой телефонной связи с ФРГ, и Никитой Петром. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.